Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Единственный помазанный Херувим, теперешний сатана или дьявол, вследствие отпадения от Бога, низвергнут Богом вместе с отпавшими с ним ангелами с небес на землю и в приземное пространство. Об этом читаем в Луке 10:18, где Иисус говорит своим ученикам. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Этот помазанный Херувим имел задание вместе со всем небесным войском ангелов обслуживать Божий трон. В силу своего высокого положения он возвысился в собственных глазах, поэтому в его сердце родился замысел осуществить на небесах переворот, то есть занять высшее положение над Божьим троном, над Творцом. Но так как наш Небесный Отец является всезнающим и сердцеведцем, то он знал о замысле сатаны. Когда с точки зрения сатаны время созрело для осуществления его замысла, то он решил со своими последователями, 1/3 всех ангелов, совершить переворот. Поэтому Бог низверг его вместе с отпавшими от Бога ангелами с высоты его положения в прах земли. Это низвержение стало для сатаны страшно великим унижением, но он не смирился с этим положением. Впоследствии, когда Бог сотворил на земле людей в плоти, то у сатаны появился новый замысел — приложить все свои усилия и хитрость, чтобы разрушить и уничтожить Божие творение в лице людей. Впоследствии сатана решил осуществить свой замысел по отношению детей Божьих. Именно этот аспект будет темой нашей сегодняшней проповеди «Замысел сатаны». Поговорим сегодня о замысле сатаны против нового Божьего творения, детей Божьих. С этой целью возьмем нашим главным текстом слово из Псалма 61, стихи со 2 по 5, где читаем: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он скала моя, спасение мое, моя высокая крепость. Я уже немного поколеблюсь. Доколе вы будете налегать на человека, пытаться низринуть его, как зависающую стену, как пошатнувшуюся ограду? Они задумали свергнуть его с высоты, имеют удовольствие во лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут». Так выглядит этот текст в оригинале. Во Христе Иисусе мы пришли в покой. Этот псалм многие верующие, пришедшие в Иисусе в покой, используют как молитву. Это верно, что мы имеем покой, который нам показан в этом псалме. Но еще важнее является для нас подоплека или фон, который мы познаем в этом псалме. Покой, если на него ставить ударение, если его акцентировать, то он является в Ветхом Завете чем-то необычным. Мы с вами знаем, что в Ветхом Завете, когда возникли псалмы, то силу имел закон, который требовал от верующих израильтян, чтобы они что-то делали. Они должны были исполнять закон. Они должны были совершать дела. Они должны были исполнять огромное количество предписаний. Закон гласил: «Ты должен». Поэтому выражение «быть в покое» в принципе противостоит требованиям закона. Но уже у пророка Исаии мы читаем знакомое слово, очень мощное обетование, где сказано в главе 30, стих 15: «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это слово в Исаии пророчески указывает на время Нового Завета, ибо через возвращение от идолов к своему Иегове и через покой Израиль должен был получить спасение. В тишине и уповании на Господа Бога должна была быть крепость Израиля. Когда Господь Иисус принес себя на Голгофе в жертву и проповедано было Евангелие благодати, то принцип закона «ты должен» не имел больше силы. На основании того, что Господь Иисус исполнил на Голгофском кресте закон, Галатам 3.13, люди получили возможность спастись через веру и на основании прощения грехов прийти в покой, так как за наши грехи Господь Иисус заплатил своей жизнью, совершив этим самым за нас искупление. Этот факт является противоположностью между законом и Евангелием. Закон требует от людей и говорит, чтобы жить, ты должен то и то исполнить. Новый Завет или Евангелие благодати ничего от человека не требует, но приглашает его, чтобы он принял то, что Господь Иисус уже совершил, уже исполнил, чтобы в отношении всего этого он пришел в покой. В рассматриваемом Псалме 61 Дух Христа пророчески говорит о времени, в котором верующий может жить в этом покое и доверии Богу, так как его грехи прощены, так как за его грехи Господь Иисус совершил на Голгофе своей кровью искупление. Именно это является подоплекой этого псалма. И если мы дальше в этом псалме читаем «от него спасение мое», то видим, что это не является следствием человеческих дел, но это спасение приходит к нам от Господа Иисуса, которое мы можем верой принять. В этом заключается доверие и покой в вере, на основании которого, то есть покоя, Израиль был бы спасен, если бы в свое время, 2000 лет назад, в целом, как народ, принял Христа своим Мессией. Эту позицию спасения, которая является новозаветной, стих 3 объясняет более подробно. Бог является скалой, является высокой крепостью, поэтому я уже немного поколеблюсь. Мы знаем, что Христос стал скалой, что мы, как новозаветные спасенные, основаны на нем, и в нем имеем твердое основание, на котором мы не можем колебаться, как читаем в первом послании к Коринфянам 10 стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы, скала же была Христос». Но мы также знаем, что Господь Иисус стал нам крепостью, укреплением, оплотом, где мы защищены от атак сатаны. Мы защищены на основании того факта, что в соответствии с 1 Иоанна 5:18 имеем в себе новое творение. Там мы читаем: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Это новое творение начал Господь Иисус в детях Божьих через нетленное Божье семя на основании первого послания Петра 1:23. А согласно 1 Иоанна 3:9, это новое творение, как и сам Иисус, грешить не может. Это новое творение рождается в нас при покаянии. А поскольку это новое творение грешить не может, то в отношении спасения души, в отношении вечности сатана не может нас атаковать, не может причинить какого-либо вреда этому новому в нас творению. Он не может повернуть вспять спасение нашей души. Поэтому в нашем главном тексте речь может идти об укреплении, о высокой крепости, о прочном убежище, в котором мы находимся в безопасности. Спасение во время благодати основано на деле Иисуса на Голгофе, на новом творении, которое грешить не может. Так что это спасение невозможно отменить пророчески, прообразно. Мы это видим в нашем тексте. Очень интересен тот факт, что в нашем тексте читаем: «Я уже немного поколеблюсь». Как это следует понимать? Мы привыкли так рассуждать: или же я колеблюсь, или не колеблюсь. Но согласно нашего текста, это значит, что я еще буду колебаться, но немного. Совершенно ясно, как я уже отметил, что сатана не может причинить вреда новому творению в нас, но он находится в состоянии, так как ходим еще в плоти, искушать нас на согрешение, временно привести нас к падению, но не вечно. В нашем земном хождении мы можем попадать в затруднения, но вечного спасения он не может нас лишать. Именно поэтому мы читаем в нашем тексте: «Я уже немного поколеблюсь», потому что в перспективе на вечность на земле не будет больше колебаний. До тех пор, пока ходим еще в плоти, то очень возможно, что мы можем колебаться, прийти к падению. Но мы имеем обетование, что снова встанем, и что в перспективе на вечность мы не можем прийти к падению. В пророке Михея 7:8 читаем: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня». В неприятельнице в этом стихе мы символично видим сатану. А далее в стихе 4 нашего главного текста псалмописец спрашивает: «Доколе вы будете налегать на человека, пытаться не зринуть его, как зависающую стену, как пошатнувшуюся ограду?» В этой стене или ограде мы видим что-то ломкое, что-то надтреснутое, в котором мы также познаем нашу плоть, которая на основании грехопадения в Эдемском саду повреждена, так что ее можно привести к падению. В определенной степени сатана атакует нашу плоть, пытаясь при этом втянуть нас в грех и на базе плоти добиться в этом успеха, чтобы мы пришли к падению, чтобы он мог проявить на нас свою власть, чтобы нас таким образом лишить мужество и сделать нас для Бога совершенно бесплодными. Это мы видим в зависшей, пошатнувшейся ломкой стене. Сатана атакует эту стену, и это является единственной областью, в которой он может нам что-то причинить. Поэтому он пытается привести нас в плоти к падению. Он пытался это также по отношению к Иисусу Христу сделать, и по отношению к его плоти ему это удалось, потому что на Голгофском кресте Иисус нес на себе наши грехи и на основании этого попал в область власти смерти. Но и этот факт послужил к тому, чтобы в конечном счете через свое воскресение Господь Иисус мог победить власть смерти. А дальше мы читаем о врагах псалмописца, которые для нас являются духовными врагами, власти демонов, а особенно сам сатана. Они задумали свергнуть его, то есть спасенного, с высоты. Это очень интересно. Наша позиция на высоте, на небесах. Высота, о которой здесь говорится, приводит нас к позиции, которую мы, как дети Божии, имеем во время Нового Завета, которое нам особенно открывается в послании Ефесянам, где мы читаем в Ефесянах 1, стихи 20 по 22, которую он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви. И далее читаем в Ефесянах 2, стих 6. «И воскресил, то есть нас, детей Божьих, с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Тоже на небесах во Христе Иисусе посадил. Мы, конечно, это слово уже часто читаем. А послание Ефесянам является тем посланием, которое очень сильно занимается нашей небесной позицией, которую имеет Церковь Иисуса. И если мы как следует поразмыслим над тем, что здесь написано, что Иисус Христос сидит на небесах одесную Отца, то с одной стороны должны сказать, это было уже и до того, как Он в плоти приходил на землю. Иисус уже тогда сидел одесную Бога и Отца. Но чрезвычайное и неслыханное можно сказать в отношении того, о чем здесь прочитали, что теперь человек сидит одесную Отца, что человек сидит в этой позиции власти, а именно превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. В послании Ефесянам особое ударение ставится на демонические власти. Небесный Отец возвысил Своего Сына Иисуса Христа над всеми световыми ангелами, а также над демонами, посадил Его в позицию власти над этими существами ангелов и над демонами. А в Ефесянах 2, стих 6, Святой Дух выразительно сообщает нам, что мы, как тело Иисуса, тоже там сидим, одесную Бога, и причастны к этой власти, и связанным с этой властью полномочиям. Именно это является той высотой, с которой сатана хочет нас свергнуть, столкнуть, как читаем в нашем главном тексте. Они думали свергнуть его с высоты. Естественно, что фактически он этого не сможет сделать, так как наша позиция одесную Бога неразделимо связана с новым творением в нас, к которому сатана не имеет доступа. В этом новом творении мы получили жизнь вечную во Христе. Мы с Ним воскресли или совоскресли, и вместе с Ним Бог посадил нас на небесах, но не в плоти. Согласно нашей духовной позиции, сатана фактически не может посягать на новое творение в нас. Но он может одно сделать. Он может украсть у верующего сознание того, что он имеет в себе эту позицию. Это является целью сатаны. Это есть его замысел, тема нашей проповеди. Какую пользу дает мне всякая власть, какую пользу я имею от всей возможности, которую я имею, если я не знаю об этой власти во мне, если я не знаю, как я могу этой властью воспользоваться. В этом и заключается замысел сатаны, который видит людей, которые на протяжении многих поколений ему служили и жили в грехах. Они были ему подчинены, исполняли его желания, а теперь в один прекрасный день они сидят совсем вверху, над ним. Естественно, что для сатаны это является неприятным познанием и фактом, что однажды эти отношения так изменились. Поэтому это мучительное чувство, возникшее у сатаны на основании этого нового состояния, он, естественно, пытается преодолеть в том, что другого, который теперь над ним, то есть дети Божьи, возвышается, сатана пытается разочаровать их в отношении этой новой позиции. Мы можем сказать, если пластично выразиться, то наша позиция сегодня заключается в том, что мы можем сатане на голову плевать, потому что мы стоим над ним, возвышены над ним, а он находится под нами. Поэтому, образно говоря, мы можем такое сделать. А ему это, естественно, вообще не нравится, поэтому его старание или замысел гласит: «Я должен теперь тех, которые для меня так неожиданно вошли в эту новую позицию, столкнуть, низвергнуть их с высоты, чтобы они ни в коем случае не воспользовались этой позицией и привели ее против меня в действие». Так вращаются мысли сатаны. Чтобы осуществить свой замысел, как я все же могу скрыть от верующих, которые согласно новой позиции восседают со Христом на небесах, которые в духе с ним воскресли, как я могу скрыть от них, что эта новая позиция является их позицией власти, а позиция одесную Бога связана с властью? Когда первосвященник спрашивал Иисуса, то Иисус говорит ему в Матфея 26:64: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную власти и грядущего на облаках небесных». Следовательно, эта позиция связана с властью и применением этой власти. А в связи со Христом мы можем по отношению сатаны проявлять власть. Это такое дело, которое для сатаны крайне неприятно, а для нас это такое дело, которое не имеет никакой ценности, пока мы о нем не знаем. Сколько детей Божьих ходят в этом мире, которые по этому вопросу, как говорится, и сны не видят, которых сатана, быть может, постоянно обманывает в вопросе их спасения, которые всегда, когда они согрешают, то думают: спасен ли я теперь еще или погиб? Такие дети Божьи обмануты уже в том, что дело Божие в отношении рождения свыше они совершенно не понимают, и тем более они не задумываются о том, что согласно высказыванию Писания они восседают одесную Бога. Вознесение небесным Отцом своего Сына Иисуса на небеса является по сравнению с воскресением одной ступенью выше. Поэтому большие церкви, а вернее сказать, большие религии приняли этот факт в свои традиции как праздник. Воскресение Иисуса было необходимо для нашего спасения, а его вознесение на небеса находится в связи с нашим возвышением к Богу, с нашим участием в Божьей власти, находится во взаимосвязи с управлением Богом во время благодати. Божьи вечные мысли или намерения. С точки зрения последствий этот факт является могущественным делом. А послание Ефесянам показывает нам немного, я могу это лишь немного обрисовать, почему Бог так сделал. Об этом мы читаем в Ефесянах, глава 1, стихи с 3 по 6. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Это значит, что за этой позицией, которую мы теперь имеем на небесах, не стоит цель, которая прежде всего нас касается. Но, как мы видим из текста, Бог сделал это прежде всего по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей. Поэтому Он вознес нас в эту позицию уже из вечности, когда еще не существовал грех. Он решил в Своей суверенности: «Я поставлю около Себя людей, слабое творение, происходящее из материи, самое низшее существо творения, материю я возвышу и посажу одесную Меня и дам им участие в Моей позиции». Поэтому и читаем, что мы стали причастниками Божьего существа во втором послании Петра, глава 1, стих 4, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Как тело Христа мы приняты в Божью фамилию или в Божью семью, потому что мы являемся Божьими детьми, и это было Божьим благоволением из вечности, чтобы такое сделать и чтобы в этом прославилась слава Его благодати, потому что все это Он сделал на основании Своей благодати, невзирая на наше состояние, невзирая на наши действия, единственно на основании Его суверенного замысла. И все это Он сделал на основании совершенного дела на Голгофе, на основании которого Он мог оказать по отношению к нам благодать. Благодать означает, что кто-то получил что-то незаслуженно. И все это в конечном счете для прославления Бога. Поэтому Он возвысил нас в это положение, в эту позицию. Но этот факт имеет еще вторую сторону. Об этом мы читаем в этой же главе дальше. Этот текст звучит вроде так же, но он показывает нам другой аспект, который Господу очень важен. То были стихи с 3 по 6, а теперь в первой же главе Ефесянам стихи 11 и 12. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению, то есть по замыслу воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Уповали на Христа, это идет снизу, с земли. Содержание этого отрезка гласит примерно так же, как и в стихах с 3 по 6. Но здесь мы читаем «к похвале славы Его» вместо «в похвалу славы благодати Своей». Мы видим эту разницу в последнем отрезке, читаем «по изволению или замыслу воли Его». А в стихах с 3 по 6 читаем «по благоволению воли Своей». В первом отрезке с 3 по 6 стих мы видим вечное установление Бога, которое касается нашей позиции и совершенно не зависит от наших дел или действий, что касается нашего покаяния и принятия Иисуса в сердце. Причем этот вопрос предизбранием следует рассматривать с точки зрения предузнания Богом людей, согласно Римлянам 8:29. В противоположность этому, во втором отрезке в стихах 11-12, мы видим зависимость от нашего хождения на земле. Бог хочет, чтобы нам послужить к похвале славы Его, чтобы мы прославляли Его славу на земле, а именно в том, что во время нашего хождения в плоти на земле уповали на Христа. Это упование на Христа находится в нашей ответственности, которая связана с терпением, а терпение с надеждой, как в Римлянах 5, стих 4 читаем, от терпения опытность, от опытности надежда. На основании этой надежды мы можем в известной степени сделать нашим достоянием богатство, которое Бог дал нам во Христе Иисусе. На основании этой надежды мы можем также осуществить позицию, которую мы имеем. Именно таким образом мы прославим Божью славу. Это соответствует замыслу Бога по отношению Божьего водительства, Божьего плана спасения в этом материальном мире. Итак, мы видим здесь две стороны нашей небесной позиции. С одной стороны, мы видим избрание Богом людей на основании Его предузнания из вечности. Наше назначение Богом на эту позицию, на основании Его воли, на основании замысла Его сердца. А с другой стороны, мы видим здесь осуществление детьми Божьими этой небесной позиции на основании надежды и применения в нашей жизни той власти, которую Небесный Отец нам дал, чтобы Его таким образом прославить. Об этом мы читаем также во втором послании Фессалоникийцам, глава 1, что те, которые верили, будут им восхищаться. Но мы ведем в основном речь о контрасте между судом над теми, которые не верили, и откровением тех, которые верили Ему и спаслись для жизни вечной. Таковы взаимосвязи в Слове Божьем. Между прочим, интересен и тот факт взаимосвязи, что в Псалме 61, который мы рассматриваем, встречается имя Идуфум. Согласно именной символике, это имя означает «восхваляющий и славящий». Этот факт подтверждает сообщение Святого Духа в послании Ефесянам, что в этом возвышении детей Божьих, в занятии этой позиции в вышине на небесах, заключено прославление Бога детьми Божьими, исполнение нашей власти. Для более точного и глубокого рассмотрения начатого нами вопроса мы имеем прекрасный пример в Псалме 104, где в этой взаимосвязи речь идет об Иосифе. Мы с вами знаем эту историю. Читаю Псалме 104, стихи 17 по 22. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял, написано в русском переводе, а правильно там, чтобы он пленял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Во всей жизни Иосифа мы видим, что он является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Братья Иосифа продали его в Египет. В пророческом исполнении мы познаем, что Христос отвергнут его народом, а затем вознесен Отцом на небеса и занял эту позицию одесную Бога, который дал ему всякую власть на небе и на земле, как мы это прообразно видим в Псалме 104, в лице Иосифа. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим. В этом мы видим позицию полной и абсолютной власти одесную Бога, которую Иисус занял после своего вознесения на небо, а затем, чтобы он пленял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Слово, которое переведено здесь как «пленять», имеет также смысл «связывать». Оно имеет тот же смысл, о чем мы читали в Матфея 18, стих 18. Основной смысл слова «связывать» является исполнением высшей власти, ибо основной деятельностью государственной власти заключается в том, чтобы наказать преступника, и осуществляется это в том, что преступника арестовывают, связывают и таким образом его обезвреживают. Следовательно, пленение или связывание старейшин в нашем тексте, в Псалме 104, выражает исполнение власти. Уже у Иосифа прообразно на Христа, который занял эту позицию, одесную Богу, и нам, согласно Матфея 18:18, обетовал эту власть связывать и освобождать. Таковы здесь взаимосвязи. С этой позицией, в которую Бог нас поставил, нам дана и соответствующая власть. Аналогичную ситуацию мы имеем также в Иове 12, стих 18. Этот факт находит свое выражение и в этом слове. Там мы читаем: «Он лишает власти царей и поясом обвязывает чресла их». И здесь мы видим это связывание и освобождение. Как правило, цари имеют власть. Из этого стиха следует, что с одной стороны Господь лишает этих царей власти освобождением от власти. Власть, которую один имел, ликвидирована. А с другой стороны, тот человек, который осуществлял эту власть, связывается, то есть эти цари. Все это связано с позицией власти одесную Бога. Поэтому мы находим в Псалме 104 это выражение в отношении Иосифа, чтобы он пленял, то есть связывал вельмож его. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.